Дорогие братья и сестры, за то, что мы имеем такую возможность снова собраться в этом доме, чтобы прославилось Его Святое Имя. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 13 главу, и прочитаем первые 5 стихов. Евангелие от Иоанна, 13 глава, первые 5 стихов. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался». Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Мы с вами прочитали один из эпизодов, который произошел в жизни Иисуса Христа. Вот этот маховик самых важных и драматичных событий уже был запущен. Последняя Пасха, последняя вечеря, Иуда уже готов предать своего учителя. Первосвященники и книжники уже готовятся также разделаться с Иисусом Христом. И вот мы видим с вами, что в таких обстоятельствах Иисус Христос являет свою великую любовь и смирение, омывает ноги своим ученикам. Но давайте сегодня поразмышляем не над этими событиями, а обратим внимание только на один стих из этого отрывка. Третий стих. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел, и к Богу отходит». Вы знаете, люди очень часто воспринимают свою жизнь как отрезок между рождением и смертью. Знаете, как говорят, когда на могиле пишут дату рождения, дату смерти, и вот этой маленькой черточкой между ними заключена жизнь человека. Здесь из этих слов, которые мы с вами прочитали, мы видим, что Иисус Христос воспринимал свою земную жизнь как неотъемлемый элемент вот этой цепочки прошлое, настоящее и будущее. Он говорит о том, что я от Бога исшел, то есть он осознает, он знал, он осознает прекрасно, что до того, как Мария и Иосиф приняли в хлеву на руки младенца Иисуса, что-то было, его жизнь еще начиналась до того, как он родился, да? И он говорит, и к Богу отходит, то есть после того, как он отошел от этого мира, его жизнь не закончилась, она продолжается дальше. И об этом он говорит немножко позже, немножко другими словами, но о том же мы прочитаем Иоанна, 16 глава, 28 стих. Здесь он говорит такие слова, 16:28. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». И насколько важно, дорогие братья и сестры, и нам осознавать, что наша жизнь, она не просто какая-то черточка между датой рождения и смерти. Насколько важно для нас осознавать, что мы откуда-то пришли и куда-то идем, да? Что мы не просто продукт эволюции какой-то слепых сил природы. У нас есть какое-то начало, которое берет, начинается от Бога, и у нас есть какое-то продолжение, да? Христианство учит не только тому, что Иисус Христос воскрес. И на Пасху мы все провозглашаем, говорим о том, что Христос воскрес, воистину воскрес. Затем как-то эти пасхальные праздники утихают, но в сердце каждого человека, каждого христианина живут вот эти слова, что Христос воскрес, и Он воистину воскрес. Но мы также с вами верим в то, что не только Христос воскрес. Мы также с вами провозглашаем и верим в том, что каждое дитя Божие, каждый христианин, он рано или поздно воскреснет. И вот мы с вами сегодня поразмышляем над этим. Больше не откуда мы пришли, а куда мы уходим. Все мы верим в то, что, поскольку мы сегодня с вами в этом зале, мы все верим, что рано или поздно мы воскреснем. Да? Это является частью нашей веры, нашего упования. Может, мы до конца с вами не понимаем, как это будет выглядеть, да, воскресение во всей его полноте. Мы не знаем этого, но это часть нашей веры с вами. Но дело в том, что когда Иисус Христос учил и апостолы учили вот о воскресении, это была идея очень непопулярная и непривлекательная, и вообще непонятная для людей в то время. Многие греческие и римские философы, они говорили о том, что жизни после смерти вообще не существует. Например, эпикурейцы, последователи Эпикура, который учил о том, что душа человека, она состоит из мельчайших частиц материальных, и она разлагается, душа точно так же, как и тело после смерти человека. Ничего после него не остается. Посему, даже в Библии цитируются вот эти слова, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Да, какая разница думать о будущем, о нашем хождении, что будет после смерти, если все заканчивается с этой смертью. И вы знаете, в то время даже была очень популярна такая эпитафия, которую писали на могилах: «Меня не было, я был, меня нет, мне все равно». Вот такая фраза, которая полностью отличается, кардинально отличается от того, что сказал Иисус Христос: «Я от Бога и шел, и к Богу отхожу». Но люди писали на своей могиле: «Меня не было, то, что было до рождения, ничего не было, пустота. Я был, это черточка между датами рождения и смерти. Меня нет, все, я умер, я ушел в небытие, и мне все равно». И в этих словах, наверное, есть какое-то лукавство, потому что, наверное, трудно найти хотя бы одного человека, которому было бы все равно. Люди себя успокаивают, люди придумывают какие-то слова утешения для самого себя, чтобы закрыть глаза и не думать об этом. Но я не думаю, что на земле есть хотя бы один человек, которому было бы все равно, куда он идет. И вы знаете, эта эпитафия настолько была популярна в те времена, что очень часто на надгробии высекали только первые буквы латинским языком и греческим языком, первые буквы этих слов, которые мы с вами озвучили, да. И все понимали, о чем идет речь, потому что это очень было распространенное такое мнение, очень распространенная мысль. Другие говорили о том в то время, что жизнь после смерти похожа на сон без сновидений. Человек просто засыпает и вот в таком состоянии каком-то анабиоза находится, непонятно, как он себя чувствует и что с ним происходит. Были также те, которые учили о том, что тело является темницей души, и смерть просто освобождает эту душу из этой темницы. Вот, например, был такой греческий философ Платон, который говорил такие слова: «Как мы вообще сможем побудить людей быть хорошими гражданами, служить в армии, выполнять свой долг по отношению к друзьям, если их представления о будущей жизни строятся на эпических образах бормочущих привидений в мрачном подземном мире? Вместо этого молодых следует обучать истинному философскому воззрению. Смерть – это не что-то, о чем приходится сожалеть, но нечто, что должно приветствовать. Это миг, когда бессмертная душа освобождается от темницы физического тела». Итак, была очень большая группа людей, которые говорили, что смерть – освобождение для души. И никому не придет в здравом уме в голову мысль, что человек захочет снова вернуться в тело. То есть идея воскресения вообще противоречила любым представлениям людей в то время. Существовало также поверие, что загробная участь человека зависит от его статуса в этой жизни. Например, императоры верили в то, что их в прошлом их предками были боги. И когда они умирают, они возвращаются, вот этот ареопах, сон богов. Рассказывают, что такой император Веспасиан на смертном одре произнес такую фразу: «Увы, кажется, я становлюсь богом». И исходя из этих слов, которые он произнес, мы понимаем, что не сильно его радовала перспектива стать богом. Да? Каждый человек, который живет на этой земле, и в которого не осветил Дух Святой, не проник, и не вложил истинное понимание того, что нас ждет после смерти, он ждет с каким-то страхом и трепетом этого события. Вы знаете, в то время была также популярна теория астрального бессмертия. В чем ее суть? Например, стоики, римские такая школа стоиков, они учили и говорили, что душа человека, она состоит из огненного вещества. И после смерти душа возвращается на звезду, становится частью какой-то звезды. Среди этого направления было два таких как бы разных видения этой картины. Одни учили о том, что каждый человек после смерти возвращается на звезду. На небе столько звезд, сколько душ человеческих. А другие говорили о том, что для того, чтобы человек стал звездой, ему нужно прожить добродетельную жизнь, подтвердить как бы то, что он достоин превратиться в звезду. Вот такие были как бы разночтения, мнения на эту тему. И некоторые авторы даже в Библии находят подтверждение вот этой теории астрального бессмертия, ссылаясь на Даниила, книгу Даниила, 12 глава, 2-3 стих, здесь говорятся такие слова: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как к звезды, во веки навсегда». И вот ссылаясь на эти слова, как звезды говорят, что здесь подтверждение вот этой теории астрального бессмертия. Вроде бы человек возвращается на звезду. Но на самом деле мы с вами видим, что здесь говорится как звезды. Да? То есть сравнение такое, поэтическое, образное сравнение той славы, которую получат люди, которые праведно прожили эту жизнь, которые обратили многих к правде. Это такое образное поэтическое сравнение, и здесь абсолютно не говорится о том, что люди будут превращаться в звезды. К слову говоря, сегодня очень популярное слово «звезды». Да? Мы говорим «звезды эстрады», «звезды спорта», «звезды кино» и так далее, и так далее. Но если посмотреть на их жизнь, да, как они живут, то вряд ли мы скажем, что они прошли экзамен на вот такое благочестие. Да? Здесь наоборот, в современной жизни мы с вами видим, чтобы стать звездой, нужно, чтобы тебя постоянно о тебе писали, постоянно вспоминали, а что самое лучшее, это какие-то скандалы, это какие-то нечистые такие моменты в их жизни. Абсолютно не то понимание звезды сегодня в современном мире, как это было раньше. Итак, до этого мы с вами вот говорили, как себе язычники представляли себе жизнь после смерти. Куда человек уходит. А как же вот в древнеизраильском обществе, как евреи считали и видели вот до пришествия Иисуса Христа, что же ждет человека после смерти? И здесь исследователи Библии и Ветхого Завета говорят о том, что было три этапа как бы вот в развитии понимания древних евреев о том, что человека ждет после смерти. Сначала на первом этапе не было никакой надежды о том, что человек, как бы его ждет какое-то радостное будущее после смерти. Говорили о том, что человек после смерти попадает в место, которое называется Шеол или Авадон. Это место сплошного уныния, безысходности, где ничего уже человека радостного не ждет. Ушедшие туда назывались тени или рефаимы. Они уже никогда не вернутся к нормальной жизни. Вот, например, как пророк Исаия описывает, как царь Вавилонский попадает в преисподнюю, в Шеол. Исаия 14 глава, 9-11 стих. Пророк Исаия, 14 глава, с 9 по 11 стихи. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как и мы, и ты стал подобен нам». Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь и черви покров твой. Мы видим из этого, что человека узнают после смерти, его душа как бы приобретает какую-то форму определенную, да. Но мы видим, что вся гордыня, вся его власть, вся его сила, она осталась в прошлом. Ничего не осталось от его, чем бы он мог гордиться, на что бы он мог рассчитывать. Абсолютное уныние, абсолютная безысходность царит в этом месте, в преисподней. Да? Дальше, на втором этапе, когда-то вот, никто не может сказать точно время, когда это произошло, но вот израильтяне начали верить в то, что сила Бога и любовь Его настолько велика, что человек после смерти не будет как бы разлучен с Господом, но будет находиться пред Господом, но без тела. Например, вы помните эти известные слова в Экклезиаста, 12 глава, 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он был, а дух вернется к Богу, который дал его». То есть понимание такого, что люди каким-то образом возвращаются к Богу, но в духовном, не телесном виде. И как это будет выглядеть, опять же, никто толком не мог объяснить. И, наконец, на третьем этапе начинает распространяться мысль, что умершие будут воскрешены, что умершие снова будут одеты в плоть и кровь. И вы помните, как Иов в 19 главе, это как иллюстрация этого понимания, можно так привести, да, что вот Иов в главе 19, 25-27 стихом говорит такие слова: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Бога сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Это именно говорит о том, что люди на определенном этапе говорили о восстановлении человека, восстановлении его тела, и он, что своими глазами он сам увидит Господа. Итак, мы с вами увидели вот эту историческую обстановку тех слов, которые говорил Иисус, то, о чем он провозглашал сначала Христос, а потом апостолы, да, вот эта историческая обстановка о будущем, что ждет человека, о воскресении. И как мы увидели, что среди вот этих верований, которые были у людей, не было практически ни за что зацепиться. Единственное, что вот в народе Божьем, вы помните, были фарисеи, саддукеи. Саддукеи абсолютно не верили в воскресение. Помните, однажды они даже подошли к Иисусу Христу и задали ему такой коварный вопрос, что вот у одного человека было, вернее, одна женщина выходила замуж там за 7 братьев постепенно, да, один умер, потом за другого, за третьего, и такой коварный вопрос, а чьей же женой она будет после смерти, потому что они не верили в воскресение. И другой эпизод мы с вами помним, когда апостол Павел стоял перед Синедрионом, он узнал, что одна половина фарисеев, другая саддукеев, и он использовал эту ситуацию для того, чтобы возникли распри между этими людьми. То есть он, зная, что саддукеи не верят в воскресение, он стал там и провозгласил, что вот за чаяние воскресения я стою здесь перед судом. И возник спор такой какой-то, да, между ними. Они уже забыли про Павла. Знаете, как часто это бывает в нашей Верховной Раде, когда какой-то такой острый, злободневный вопрос забрасывается, люди уже забывают, зачем они собрались, что они обсуждают, начинают между собой выяснять отношения. Так точно вот это было тогда. Фарисеи верили в воскресение мертвых, саддукеи не верили, и между ними произошла вот такая стычка какая-то, которую апостол Павел использовал в своих целях в то время. И мы видим с вами, что такая была обстановка, когда было очень тяжело людям донести, и чтобы люди поверили и приняли то, что человек после смерти воскресает, может, ну, рано или поздно он воскреснет, не прямо, конечно же, после смерти, а на каком-то этапе, когда Господь усмотрел, произойдет это воскресение. Еще один эпизод мы вспомним, иллюстрирующий вот это вот, насколько тяжело было донести людям эту истину, это она описана в Деяниях, 17 глава, 30-32 стих. Вы помните, когда апостол Павел находился в Афинах, это культурная столица того времени, можно так сказать. Собрались люди, которые любили поговорить, любили обсудить какие-то различные новые идеи. И вот 30-32 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». И вот сегодня, когда мы с вами немножко разобрались с этой исторической обстановкой, когда и как это происходило, во что люди верили, наверное, нам немножко более ясно становятся вот эти слова. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Почему они насмехались? Не только потому, что это как бы нереально с точки зрения человека, воскресение мертвых, а еще и потому, как мы услышали, что самое распространенное было мнение, что после смерти человек освобождается из темницы тела, и никому в здравом уме не захочется снова вернуться в тело. Для них это казалось идея абсолютно абсурдная, безумная, им было бесполезно что-либо говорить в тех условиях. И вот это вот как раз эта вся ситуация показывает, что люди во все времена с большим трудом принимают то, что противоречит тому, что они верят, что проникло уже как бы и к чему они привыкли, да. Очень тяжело поменять мнение человека, его менталитет, его как бы вот то, что диктуется его культурой. И истины Божьи также очень тяжело всегда пробивали путь к сердцу человека. Это было тогда, это и сейчас. Может быть, люди тогда верили в те вещи, о которых мы с вами говорили. Сегодня в современном мире тоже очень много таких каких-то верований, суеверий, таких моментов, которые закрывают человеку вот это зрение духовное, и человек не может принять эту истину, которая проповедуется в церковью, которая проповедуется христианами. И должна произойти какая-то глубокая перемена мышления, глубокая перемена сердца для того, чтобы человек принял, наконец, ту истину, которую Господь открывает ему. Вот как, например, это произошло с апостолом Павлом. Давайте откроем послание Филиппийцам, 3 глава, и прочитаем с 4 по 11 стихи. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то тем более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Итак, мы с вами в этих словах видим, как фарисей, самоправедный человек, настолько осознавал свою святость и свою избранность, как представитель Божьего народа, который гнал вот этих христиан, непонятно откуда взявшихся, да, он считал это ересью, он считал, что Бог его поставил для того, чтобы казнить, уничтожать этих людей. Он шел в Дамаск для того, чтобы, связав, предать суду этих христиан, которых он ненавидел всеми фибрами души и считал, что они позорят веру, что они являются еретиками. И встреча с Иисусом Христом полностью поменяла его мышление, его сердце. И он говорит о том, что «я познал силу воскресения Христа, и я вас призываю, чтобы вы познали силу воскресения Христа». И он говорит о нам о цели, которая должна быть перед детьми Божьим, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот эта идея достижения воскресения мертвых, это то, что проповедует Павел и говорит, это то, к чему стремятся дети Божии, что рано или поздно обязательно произойдет, если мы будем укрепляться в слове, познаем силу воскресения Иисуса Христа и будем как бы подражать тому, как жил Иисус Христос. И далее, немножко ниже, в этой же главе с 17 по 21 стихи, здесь говорятся такие слова. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой вы имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Итак, мы с вами видим, что апостол Павел учит и говорит, и назидает, и напоминает о том, что наше жительство на небесах, и о том, что Бог рано или поздно преобразит наше тело таким, что оно станет славным, таким же, как тело Иисуса Христа. Вот эта идея воскресения, которая была абсолютно неприемлемая для людей того времени и того мира, которая сегодня является частью нашей веры и частью нашего упования, что рано или поздно настанет тот момент, когда все любящие Господа воскреснут в новом прославленном теле. И знаете, наверное, вы уже забыли, с чего мы с вами начали, да? А начали мы с вами с этих слов, которые записаны вот в том первом отрывке из Евангелия от Иоанна. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога шел и к Богу отходит». Насколько важно, еще раз хочу как бы сказать эти слова, что нам следовать вот такому образу мысли, как было у Иисуса Христа. Иисус Христос воспринимал свою жизнь не эпизодически, свою земную жизнь, а как неотъемлемый вот такой элемент, звено в цепи прошлое, настоящее и будущее. И мы с вами также должны с вами мыслить, как дети Божии, как ученики Иисуса Христа, которые искуплены Его кровью. О том, что мы от Бога пришли, мы не произошли от обезьяны, мы не являемся какой-то там игрой, результатом каких-то просто физических, бессмысленных каких-то сил природы, да. Мы от Бога пришли, потому что Бог вдохнул нас дыхание жизни, Бог создал человека по образу и подобию своему. И вторая часть этой фразы – «и к Богу отходим». Мы созданы для того, чтобы жить вечно. И наша жизнь не заканчивается под могильной плитой. Но где я буду проводить эту вечность? Каждый из нас решает индивидуально. Если я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, если я принял вот эту, осознал Его силу воскресения, то рано или поздно и я воскресну для того, чтобы жить в новом теле в Царстве Небесном. Если же я не принял жертву Иисуса Христа, то я тоже воскресну, но меня ждет совсем другая вечность в совсем другом месте. И пусть в этот день, дорогие братья и сестры, эта мысль будет в нашем сердце. Если в нашем зале есть тот человек, который, может быть, еще не примирился с Господом, сегодня тот день, когда вы можете решить этот вопрос раз и навсегда, признав вот эти слова, что вы от Бога пришли, и рано или поздно вы к Богу уйдете, если примете то, что Господь вам говорит. Пусть Господь укрепит нас в этом, если вы уже являетесь детьми Божьими много лет, и, может быть, ваше сердце сковывает какое-то уныние, какая-то тоска. Жизнь преподносит вам неприятные сюрпризы, вам тяжело и больно сегодня, знайте, что рано или поздно это закончится. Рано или поздно настанет тот момент, когда Господь воздаст каждому по его жизни, по тому, как он проводил эту жизнь. Рано или поздно ваше тело будет преображено, и вы будете находиться в тех условиях, и мы все будем находиться, где нет ни болезни, ни скорби, никакой боли. Наше тело будет преображенное и не будет испытывать этой боли. И более того, самая радостная, наверное, мысль, что вокруг нас не будет тех, которые будут причинять нам эту боль. Это будет Царство Божие, в котором будет радость, мир и поклонение нашему Господу. И пусть Господь будет прославлен и возвеличен в наших сердцах в этом дне. Аминь.